В эфире «Новые вести православного мира» в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Тысячи беженцев нашли спасение в стенах Святогорско-Успенской лавры. Как живут и о чем мечтают вынужденные переселенцы? Спецавтомобиль в помощь детям-инвалидам. Фонд святителя Василия Великого передал его для Центра реабилитации в Севастополе. Бесценный артефакт – Библия, которой тысячи лет найдена в Турции. В городке Святогорск, что на Северском Донце, живет всего 3500 человек. Во время кровавого противостояния на Донбассе его население увеличилось в несколько раз. Тысячи беженцев нашли спасение в стенах Святогорско-Успенской лавры. О том, как живут и о чем мечтают вынужденные переселенцы, далее в нашем сюжете.
Статус лавры Святогорский мужской монастырь получил 11 лет тому назад. Этот титул предоставляется монастырю, который играет важную роль в истории церкви и государства. Современная история обители также тесно связана с событиями в Украине. Во время кровавого конфликта на Донбассе для тысяч беженцев она стала местом спасения.
В начале мая уже целыми автобусами начали везти людей Святогорской обители. Вместе с детьми, с их мамами. И буквально там за месяц мы уже принимали несколько сотен человек. К концу года, когда уже поехали горловские, донецкие, у нас было до 1000 человек в обители самой.
Лавра приютила до 300 детей. Из Донецка убегала с двумя сыновьями 33-летняя Алена.
Мы уехали из Донецка еще 15 июля в том году, потому что нас очень бомбили, и мы находились 2 недели дома, они выходили полностью из квартиры.
Алена надеялась, что через месяц-другой они вернутся домой. Но вот уже второй год ее сыновья ходят в Святогорскую школу. А своего третьего ребенка, дочку, она родила в роддоме Святогорска. Мальчик Ваня рассматривает свою новую удочку. Будет рыбачить в Северском Донце. Здесь в обители он стал пономарем. Научился звонить в колокола.
Я родился в Донецке. Из-за этого я оттуда уехал, потому что там началась война.
В лавре есть свои правила. У каждого свое послушание. Кто-то готовит, кто-то убирает, а кто сладости детям раздает. Мария, убежавшая от бомб в лавру из-под Горловки, считает, что у нее послушание самое приятное – раздавать детям лакомства.
Мы очень благодарны нашему митрополиту Арсению, потому что он принял людей в такую тяжелую минуту. Что значит оказаться без крова, без хаты? Люди на улице остались, люди приехали сюда. Были такие, что зимой приехали в босоножках, понимаете? И людей приняли, обогрели, за людей молятся. Они окружены такой любовью.
Именно в лавре познакомились Виктория из Горловки и Тарас из Харькова. Она с дочерью убежала сюда от войны, а он уже 12-й год подряд приезжает как паломник. Теперь у Тараса и жена, и ребенок.
Приехал с своим товарищем помолиться и встретил свою будущую супругу. Здесь трапезная, вот я остался помогать, она здесь тоже помогала. Так и познакомились, с Божьей помощью.
В лаврском отеле сейчас как в яслях. Рекордное количество детских колясок. А в коридорах и вестибюлях доставлены кровати для тех, кому возвращаться больше некуда.
Настолько страшно, я вам скажу, когда снаряды летят над тобой, тем более они у нас там недалеко от сына, Терекон. И с него брали шлак этот, брали, и площадка такая. Вот они туда, я не знаю, орудие или что они туда. И вот так весь этот расстреливали нас как раз, где мы живем.
Помню, еще послевоенные годы маленькая была. Ну, такого все равно не было, как сейчас. Чтобы свои на своих вот так. Это ужас. Это стрельба. Вы знаете, как это страшно было, когда стреляют, дом твой так стоит на окраине, и стрельба это. Думаю, вот кончится, может, оно нет. Нет, и никто не знает, когда кончится.
При входе на территорию обители стоит мраморное изображение Богоматери. Его называют не иначе, как игуменья. Оно напоминает, что когда-то Пречистая явилась и утешила одного из наместников монастыря, архимандрита Германа. Как и столетия тому назад, под амофором Пречистой здесь находят приют тысячи людей. Во время мира и в годы испытаний Святогорская лавра была и остается духовным центром слобожанщины. Василий Григоряк, Леся Сакада, Донецкая область.
Фонд Телефон святителя Василия Великого передал Севастопольскому благочинию для Центра реабилитации детей-инвалидов при храме святителя Николая Чудотворца спецавтомобиль «Газель». Он оснащен всем необходимым для транспортировки детей с ограниченными возможностями. Автомобиль был куплен на деньги, собранные в рамках сбора средств помощь жителям Севастополя, объявленного фондом святителя Василия Великого в марте 2014 года. О том, как помогает чудо-машина, в сюжете Светланы Карташовой.
При храме святителя Николая в Камышовой бухте Центр реабилитации детей-инвалидов свою работу начал с мая 2015 года. Удивительно, но как только он был освящен, появились и специалисты, готовые работать в нем волонтерами, бесплатно.
Люди действительно, которые болеют душой за дело, которые любят этих детей, они просто так приходят отработать свое время, поставить галочку там где-то в небесной канцелярии. Да?
Врач общей практики по специальности ортопед-травматолог Андрей Стрельцов свободное от работы время здесь, в центре. Дети зовут его дядя Андрей, который знает, как играть с пользой.
Как бы хотелось бы все вместе, чтобы было и приятно, и нужно, и полезно одновременно. То есть эквилибрирование центром тяжести, это, конечно, и получается. Слегка вот здесь такое движение есть. Малозаметное, но есть. Вот это качание даже лежа, оно создает пассивную работу.
И патринажер для занятий был приобретен на пожертвование севастопольцев. Именно посильный вклад горожан помогает центру вести свою работу.
С чего начиналось? Со стен вот этих, да? С этих стен и с самого минимального, с нашего желания работать, да, из того, что просто нашлись добрые люди, которые нам сделали деревянные лестницы, деревянные перила и купили элементарное оборудование, как то мечи, скакалки и все остальное.
И вот в праздничный день Казанской иконы Божьей Матери центр получил подарок. Спецавтомобиль, оснащенный для транспортировки детей с ограниченными возможностями.
Приезжают к нам дети с разных районов города, и когда ребенок ограниченными возможностями, способностями, да, ему на обычном транспорте добраться непросто. И вот была у нас такая мысль, чтобы был у нас такой вот транспорт. Мы обратились в фонд Василия Великого с этой просьбой. Знаете, вот удивительно, просьба была очень быстро услышана, рассмотрена.
Для порядка 20 детей, проходящих реабилитацию в центре, такой транспорт поможет сделать их жизнь немного легче. Микроавтобус рассчитан на 8 мест, включая 2 инвалидные коляски.
Активность священнослужителей, которые вот при своих храмах создают такие центры, да, она всегда заслуживает низкого поклона и уважения. Вот. И, конечно, мы сразу откликнулись на вот эту просьбу. Человек сам подъезжает, вот, и только остается нажать кнопку, вот, и он уже в автомобиле. Также он и спускается. Фонд здесь, в общем-то, выступил как таким неким коммуникатором, да, и оператором, потому что это средства были собраны всеми неравнодушными.
Отличие центра реабилитации при храме – здесь нет курсов несколько дней. Детками занимаются постоянно. 4 реабилитолога, 2 логопеда-дефектолога и 2 психолога. Стремимся к мультидисциплинарной команде, поясняет Андрей. Это когда взаимодействие врачей в ведении одного пациента оптимизирует процесс лечения, в котором и сила молитвы также важна.
Тем более, когда все по законам самого большого волшебника идет, который кто-то в него не верит, а детям очень полезно знать, что такое волшебство возможно. И взрослым тоже.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В турецком городе Такат был обнаружен бесценный экземпляр Библии. Ее изъяли у контрабандистов при попытке продать священную книгу. Полиция сообщает, что вместе с Библией были конфискованы ювелирные изделия и монеты. Уникальная книга написана на древнем ассирийском языке около 1000 лет назад. Ее обложка сильно повреждена, в ней всего 51 страница. Иллюстрации созданы с применением сусального золота. Богословы выражают надежду, что эта уникальная книга внесет существенный вклад в изучение и развитие христианства. Новость о потрясающей находке появилась как раз в то время, когда в Британском музее Лондона открылась выставка под названием «Египет. Религия в эпоху после правления фараонов». Экспозиция включает в себя 200 экспонатов. Одним из самых ярких является фрагмент Синайского кодекса 4 века, написанного на греческом языке монахами Синайской горы. Теперь в экспозицию войдет и недавно обнаруженная Древняя Библия. Далее в нашем выпуске обзор новостей православных сайтов. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Сегодня в нашем обзоре мы предлагаем обратить внимание на следующие публикации. Ложь Раскольников о 140-летнем непризнании Русской Православной Церкви Вселенским Православием. В последнее время все чаще и чаще в дискуссиях с Раскольниками из самопровозглашенного Киевского Патриархата стала подниматься тема о якобы имевшей место 140-летней изоляции Русской Православной Церкви от Вселенского Православия. Если быть более точным, то речь идет о периоде с 1448 по 1589 год. Что же на самом деле случилось в отношениях между Русской и Константинопольской церквями в этот период? Об этом пишет портал «Православная жизнь». Допустимо ли ношение иконок в кошельках и на заставках мобильных телефонов? Ношение икон в кошельках, сумках, на заставках мобильников и планшетов – это боголюбие или богохульство, христианское благочестие или язычество? Как относиться к сомнительной моде размещать иконы как заставки на мобильные телефоны и планшеты? Откуда взялось такое проявление варварского язычества? Мнение священника на эту тему в публикации на сайте «Апологет». 10 исторических находок, которые поставили ученых в тупик. История полна поразительных загадок и головоломок. Целой жизни не хватит, чтобы их объяснить. В публикации на сайте «В мире чудес» вы найдете список находок, над которыми исследователи до сих пор ломают головы. Психология фастфуда и созерцательный мир Христа. Как сложно человеку, который вечно спешит, не пройти в своей жизни Христа, не спутать, не упустить, не потерять за собственной мелочностью и малодушием. Поверхностные диалоги, быстрые просмотры, непрочные эмоции. Человек с психологией фастфуда сам не замечает, как его жизнь становится мимолетной и случайной. Он находится в иллюзии того, что ведет активный образ жизни и занимает осмысленную позицию. Но так ли это? И можно ли все изменить? Ответы ищите на сайте Союза православных журналистов. Как не давать советы? Молодой маме редко удается выйти на детскую площадку с ребенком без того, чтобы получить кучу советов. Как кормить, как воспитывать, как пеленать, как успокаивать, почему кричит, почему не кричит, слинги или коляска – бесконечный список. Но чем оборачивается такое непрошенное внимание посторонних? И о том, почему у нас так любят давать советы, рассуждает психолог Анна Смирнова на сайте волонтерского движения православной молодежи «Молодость неравнодушна». Польза и искушение спорта. Спорт в жизни современного христианина. Зачем он нужен? И как православному человеку относиться к нему? Искушение спорта – мнимое и реальное. Для чего нужна физкультура как массовое увлечение? А смирение, которое нужно не только проигравшему, но и победителю? Обо всем этом в статье, которую опубликовал православный интернет-дайджест для всех «Душа». О других интересных материалах мы расскажем вам ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу». Нашу программу продолжит репортажи на такие темы. На Кубани вновь зазвонил бичевой колокол. 17-й международный православный кинофестиваль с таким названием состоялся в Краснодаре. Он первым написал о героическом подвиге молодой гвардии и вдохновил поэта на создание знаменитой песни военных лет. Земляки чтят память известного одесского писателя, журналиста Владимира Лясковского. Крестный ход мира – Украина под покровом Богородицы. В Киеве началось молитвенное шествие по 11 городам страны с чудотворной иконой Плащаницы Божьей Матери, привезенной из Иерусалима. Мы часто с благодарностью говорим о людях, прославивших Отечество. С особой теплотой вспоминаем тех, кто помогал Родине в годы войны и лихолетия. Наш земляк, известный писатель, участник Второй мировой войны Владимир Георгиевич Лясковский – яркий тому пример. Родился он в Днепропетровске, большую часть жизни прожил в Одессе. С первого и до последнего дня войны он был на передовой. Принимал участие в освобождении Украины, Болгарии, Румынии, Польши и взятии Берлина. Первым из журналистов написал о героическом подвиге подпольной организации «Молодая гвардия». Лично поспособствовал тому, чтобы на свет появилась одна из самых знаменитых песен военных лет. Из Одессы, где жил и трудился Владимир Лясковский, продолжит Наталья Марчук.
Владимир Лясковский родился в 1917 году в Екатеринославе, ныне Днепропетровск. До войны успел закончить Московскую газетную школу, побывать корреспондентом в Воронеже и даже актером Днепропетровского театра русской драмы. После войны жизнь привела его в Одессу. Друзья, знакомые, коллеги по одесскому литературному цеху, многие из которых жили с ним по соседству в писательском доме на Пироговской 1, хранят о нем добрую память.
И жили мы вот здесь, в этом доме, в котором мы сегодня находимся. В гостях у Валентины Ивановны Гайдаренко, Он жил вот там, на третьем этаже, я на пятом, Иван Петрович на втором.
Валентина Ивановна Гайдаенко, дочь известного писателя Ивана Гайдаенко, знаменитого соседа, помнит с детства. Говорит, он был человеком добрым и не лишенным чувства юмора. В одной из комнат ее квартиры теперь музей в честь ее отца. Здесь собрано огромное количество фотографий, документов, книг, подшивок и просто вырезок из газет, по которым можно изучать не только биографию и творчество одесских писателей, но и в целом советскую эпоху.
Например, вот эта фотография. Ведь все у нас сегодня мы можем только постичь по фотографиям, как бы перенестись в то время. Вы видите, что здесь наши одесские писатели, вот Иван Иванович Ряченко, поэт, Иван Петрович Гайдаенко, наш герой Владимир Георгиевич Лисковский, Юрий Усыченко, Александр Уваров – это все члены Одесской писательской организации. И наши доблестные воины. Как, насколько была связь между народом и армией. И писатели были всегда на передовой.
На передовой Владимир Лисковский был и в годы Великой Отечественной войны. С блокнотом и ручкой дошел до Рейхстага и расписался на его стене не только от своего имени, но и от имени боевого товарища, легендарного писателя Аркадия Гайдара, погибшего еще в 41-м году.
Он был же корреспондентом «Комсомольской правды» на фронте. Он вместе работал с Гайдаром. Вот у нас есть книга, подаренная им отцу. «Всадник, скачущий впереди».
Военные годы – главная тематика его книг. Даже спустя десятилетия в опаленных порохом строках ощущается тяжкий великий путь, который прошел наш народ на войне. Лисковский первым из журналистов открыл стране молодую гвардию. В соавторстве с Михаилом Котовым еще в 43-м, задолго до выхода романа Фадеева, он написал о героическом подвиге подпольной организации. Без Лисковского, возможно, никогда бы не появилась на свет и одна из самых знаменитых песен Великой Отечественной войны. Легендарную «Давай закурим, товарищ» исполняла не менее легендарная Клавдия Шульженко.
Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой.
Журналистом-первопроходцем Лисковский оставался и после войны. Первым из литераторов он совершил несколько рейсов на флотилии «Слава» в Антарктику. Тогда из-под его пера под впечатлением ледяной сказки Антарктиды вышло множество замечательных очерков, рассказов и статей, многие из которых в семье Гайдаенко хранят до сих пор. Вот они, все в этой подшивке. Герои Лисковского – простые люди труда, пытливые, деятельные, активные, стремящиеся к высокой цели. С большой любовью он относился к своему писательскому труду.
Он относился к работе как к жизни, он любил жизнь. Поэтому для него газета – это был осколок, зеркало его быта, его жизни. Поэтому он не мог его не любить.
Владимир Лисковский прожил свою жизнь ярко и достойно. 42 книги общим тиражом свыше 5 миллионов экземпляров. Сотни очерков, статей, рассказов – таков итог его жизни. Поэтому в памяти одесситов он останется навсегда. Наталья Марчук, Игорь Петров. Информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Краснодаре завершился 17-й международный православный кинофестиваль «Вечевой колокол». Кинофорум представил фильмы призеры крупнейших ведущих православных кинофестивалей России, Украины, Белоруссии, Сербии, Польши и Македонии. О том, как это было, в нашем сюжете.
В Большом концертном зале Государственного академического кубанского казачьего хора, как всегда, многолюдно. В этот раз здесь собрались почитатели кинематографа, неравнодушные к серьезному духовному киноискусству зрители. Здесь проходит 17-й православный кинофестиваль «Вечевой колокол». Миссия у кинофорума важная – возрождать духовную культуру общества средствами кино.
Сегодня важно нести действительно Слово Божье не только в храмах, но и в тех, так сказать, мероприятиях культурных, которые направлены на утверждение веры нашей православной, на утверждение любви, добра, добрых чувств.
Яркое выступление кубанского казачьего хора неизменно на открытии фестиваля. Ведь в этих песнях особенно чувствуется радушие солнечной кубанской земли. Православный кинофестиваль «Вечевой колокол» собирает для совместной работы режиссеров, продюсеров, кинокритиков. Здесь можно увидеть много гостей из разных стран. Ведь это своеобразный фестиваль фестивалей. Здесь показывают лучшие киноленты известных православных кинофорумов.
Фестиваль «Вечевой колокол» он особый. На самом деле у него есть такая огромная возможность,
серьезно собирать самые лучшие картины всех фестивалей, которые проходят на Украине, в России, в Беларуси и других странах. Поэтому, конечно, приезжая сюда, это очень, привозя картины, это очень ответственно на самом деле.
Свои работы в Краснодар привезли кинодокументалисты из Ярославля и Самары, Севастополя и Санкт-Петербурга, из белорусских городов Минска и Гомеля, из украинских – Киева и Днепропетровска, а также из Сербии, Македонии и Польши.
С каждым годом, конечно, качество православного кино растет. И это качество в том числе обусловлено тем, что кинорежиссеры, как люди неравнодушные к действительности, люди с православной душой, конечно, дают нам возможность по-особенному увидеть те или иные проблемы, которые возникают и в обществе, и в церкви, и вообще в состоянии человеческой души в настоящем времени.
Эти фильмы наполнены глубокими размышлениями о людях, исповедующих православие, об их духовных исканиях, о судьбах целых народов. Фестиваль способствует пропаганде гуманитарных ценностей, а также единству славянских народов.
Это обмен опытом между православными фестивалями. А в этом году, что просто замечательно, приехала Украина, как бы им сложно не было, приехала Белоруссия, Сербия. И вот я думаю, что именно такие площадки, они не просто узкопрофессиональные, а эти встречи людей – это залог того, что народы не будут разъединены. Вот это, я думаю, в этом году это самая главная идея вот этой встречи.
Сегодня православное кино перестает быть узкотематическим, рассказывающим только о жизни монастырей и святых подвижников. Наряду с историческими и биографическими картинами на фестивале было много социальных фильмов. Это подлинный рассказ о подвижнической роли простых людей. Зрителей очень тронул фильм «Епистимия» о судьбе женщины, которая потеряла в годы войны 9 своих сыновей.
Мы с радостью отметили для себя высокий уровень. И тематика, конечно, в основном была, во-первых, военная. Тематика, которая, к сожалению, для нас, для всех уже стала привычной и, можно сказать, встречается нам каждый день, когда военные действия на Ближнем Востоке, на Украине уже стали для нас нормой информационных лент. При этом мы видим, что прочтение этой информации православными авторами несколько иное. Где человеческие страдания, где война как зло откровенное, все-таки возвращает нас к правильному отношению к этим событиям. И, конечно же, то, что дается с точки зрения морали, нравственности христианской по-прежнему актуальна. И особенность православного кино в том, что своим языком, особенным, иногда языком, понятным для очень широкой аудитории, мы все-таки продолжаем свидетельствовать о Христе, о Церкви и о неприходящих ценностях христианства.
Гран-при фестиваля получил фильм «Три песни о жемчужине». Автор и режиссер Екатерина Цветкова из города Владимир. Это фильм-притча. Это три судьбы, три истории, рассказанные от первого лица и связанные между собой общей сокровенной темой поиска и обретения смысла жизни. Среди лауреатов фестиваля и кинематографисты из Украины. Днепропетровский центр православной культуры «Лествица» завоевал 2 диплома. Диплом за музыкально-поэтический фильм «Слушая Блока» и диплом в номинации «За лучший цикл детских передач».
Я очень рад, что по крайней мере, режиссеры были отмечены. Награда, она на небе, конечно. Но если есть земное поощрение, то слава тебе, Господи. Это просто дает силы всему творческому коллективу дальше работать, потому что это для пользы людей и, конечно, для славы Божьей.
Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Из Спаса Преображенского собора города Киева начался крестный ход мира «Украина под покровом Богородицы». С 31 октября по 27 ноября жители 11 городов смогут помолиться возле чудотворной иконы Плащаницы Божьей Матери. Эта святыня была доставлена в Киев из Иерусалима. Крестный ход охватит 11 городов, которые посетит святыня. Шествие началось 31 октября из Спаса Преображенского собора в Киеве, где икона находилась в течение 3 недель. Первыми городами, куда доставили икону, стали Житомир и Винница. Позже святыню пронесут через города Львов, Владимир-Волынский, Луцк, Одессу, Сумы, Харьков, Днепродзержинск и Днепропетровск. Во всех городах, которые посетит икона, будут совершаться богослужения и возноситься молитвы о мире в Украине. Крестный ход продлится почти месяц и закончится 27 ноября. Напомним, плащаница Божьей Матери – образ Успения Богородицы, хранящийся на подворье Гефсиманского монастыря у храма Воскресения Христова. Впервые святыня посетила Украину в 2012 году. Во время двухмесячного паломничества икону провезли по 24 епархиям Украинской Православной Церкви. К ней смогли приложиться сотни тысяч верующих. Теперь у наших сограждан вновь появилась такая возможность. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.